На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А российская критика в массе своей разгромила фильм «Кремлевский волшебник», который показали на Венецианском фестивале. Причем посмотрели его многие, потому что журналисты, критики, все ждали, конечно же, Джуда Лоу в роли Владимира Путина. Поэтому пришли, а потом стали ругаться. Вот из многих уст в разных вариациях звучало слово «клюква». Но дело в том, что фильм снят по книге франко-итальяно-швейцарского автора Джулиана да Эмполи, которая была восторженно принята на Западе. Она получила гран-при Французской академии. Она вошла в шорт-лист Гонкуровской премии. У нее была отличная критика и отличные продажи. На Западе ее клюквой не называли. Наоборот, приняли за вполне чистую монету. Наш короткий рассказ об этой книге, а потом и фильме, мы начнем с рецензии, которая была выложена на сайте библиотека доктора Фрейберга.
Центральный персонаж произведения «Кремлевский волшебник» Вадим Баранов, любитель литературы, который был телевизионным продюсером, прежде чем стать политическим советником Путина. Прожив 15 лет рядом с Путиным, Баранов решает вырваться из его рук и рассказать о внутренней работе российского государства, где путинские подхалимы и олигархи борются за внимание российского царя. Роман начинается с того, что безымянный рассказчик приезжает в Москву, чтобы собрать информацию о писателе начала 20 века Евгении Замятине. Выясняется, что Баранов – поклонник этого писателя, они знакомятся через социальные сети. Рассказчик навещает Баранова в его загородном доме. Баранов делится с гостем историей своей жизни, энергично передвигаясь по России 90-х годов, вплоть до вторжения России в Украину. Вымышленный рассказ писателя граничит с реальностью, потому что он вплетает в свой роман исторические события и персонажей. Мы становимся свидетелями действий и реакции Путина на затопление российской подводной лодки в Баренцевом море, в которой утонул весь экипаж, террористических атак чеченских боевиков, которые, по мнению некоторых, были организованы ФСБ, встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель с участием большого лабрадора, несмотря на ее страх перед собаками, и многих других примеров. В книге появляются и появляются влиятельные фигуры. Олигархи, такие как Борис Березовский, миллиардер, который некоторое время владел ОРТ, главным российским телеканалом. Михаил Ходорковский, оппозиционер, владелец крупнейшей российской энергетической компании «ЮГАС». Игорь Сечин, замглавы администрации Путина по энергетическим вопросам, который в конечном счете и возглавил «ЮГАС». Евгений Пригожин, гангстер, который стал поставщиком провизии Путина, и другие важные персоны. Образ Баранова отчасти основан на образе Владислава Суркова, политика и стратега, чей макиавеллиевский подход к политике сделал его идеальным советником Путина, сопровождавшего его от Санкт-Петербурга и до Кремля. Сам автор в интервью швейцарскому изданию «Наша газета» объяснил, чем его привлек образ Суркова. Сурков – очень необычная личность, выделявшаяся на фоне окружения Путина, состоявшего в основном из довольно серых бывших сотрудников органов, друзей детства или тренеров по дзюдо. Сурков же с его, скорее, артистической натурой, с его представлением о политике как о театральном спектакле, показался мне интересным романтическим персонажем. Но следует подчеркнуть, что Баранов не Сурков. Сурков стал лишь одним из источников вдохновения для этого образа. Фильм, судя по рецензиям, достаточно точно воспроизводит канву книги. Главные роли в нем исполнили Пол Дано, Вадим Баранов, он же Сурков, Джуд Лоу, Владимир Путин, Том Стерич, Ходорковский, Уилл Кин, Березовский, Андрей Заяц, Сечин, Магне Ховар, Брекке, Лимонов, Андрис Кейшс и Евгений Пригожин. Кстати, российская критика посчитала образ Путина в исполнении Джуда Лоу достаточно комплиментарным для президента России. Мол, он тут предстает как единственный, кто может противостоять западной пропаганде и, наконец-то, дать ответ США, которые творят, что хотят. Но сам автор никакой комплементарности в этот образ не закладывал. Россия возвращается к исходной точке. Придя к власти, Путин обещал восстановить порядок и начал делать это крайне жестко. Мы все помним, что было в Чечне. Сегодня этот курс на жесткость, на насилие достиг высшей своей степени. Противоречие заключается в том, что, пообещав порядок и стабильность, он теперь это обещание нарушил, разрушив порядок. Верившие ему россияне сегодня оказались в состоянии хаоса, полной неуверенности в завтрашнем дне, усиливающейся изоляции. Это настоящая трагедия.
И с нами на связи сегодня главный редактор газеты «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, а вот как вы объясняете, что, извините меня за этот глагол, всплыл Сурков вдруг на горизонте вот этого автора? Ну, Путин, понятно, сенсация, Путин, Джуд Лоу в роли Путина и так далее. Это мы понимаем, этот шум мы отметаем, потому что роман-то посвящен Суркову. С чего ради Суркова? Как вы это объясняете?
Мне кажется, это довольно характерно вообще для западного сознания. Ну, такое последствие мистификации некоторой нашей страны, которая предполагает, что те вещи, которые в стране происходят, они вообще имеют такой, ну, либо макиавелевский, либо демонический, либо какой-то мистический характер. Обратите внимание, что Сурков далеко не единственный в этом списке. Ну, в частности, в западном обществе, мне кажется, явно преувеличивает влияние Дугина на создание современной так называемой российской идеологии, в чем бы она ни состояла. Вот. И мне кажется, если смотреть на ситуацию изнутри, то это очень далеко от реальности. Думаю, что и Лимонов отчасти, и, может быть, Глеб Павловский – это люди, которые привлекают западного массового читателя и зрителя тем, что они носят, ну, вот какой-то совершенно необычный характер, да, как будто это какая-то возрожденная Флорентийская республика XVI века, и происходят какие-то удивительные, загадочные события, связанные с созданием политического режима, с одной стороны, на границах Европы, и совсем рядом, с другой стороны, как будто совершенно в другой вселенной.
А на самом деле он никакой не волшебник, Сурков, как вы считаете? Вот он называет кремлевский волшебник, вот все это чудо путинского правления, благодаря ему, благодаря его пиару, благодаря его талантам режиссерским и так далее. Не волшебник на самом деле.
Ну, опять же, вот в этом списке есть, ну, за вычетом Лимонова, в этом списке есть довольно большое количество потенциальных волшебников. И мне кажется, конечно, это некий драматический прием скорее, чем реальность. Владислав Сурков, конечно, внес свой вклад в построение путинизма, но я бы не стал утверждать, что он его какой-то главный или единственный архитектор. Это совершенно коллективное действие. Это в первую очередь адаптация тех вводных, которые страна имела в конце 90-х, ну, и такой постсоветской травмы, какой-то попытке удержаться у власти вот той группы лиц, которая ее захватила после первых сроков Путина и после того, как стало ясно, что Путин никуда не собирается уходить. Креатива там было много, но мне кажется, что этот креатив, во-первых, был коллективный, во-вторых, он, наверное, мог бы просто делаться другими людьми, если эти люди оказались бы в своих креслах, как оказался Сурков. И показательно, что, в общем, Сурков ведь не был... То есть не то, чтобы у него была какие-то разногласия с дальнейшим развитием путинизма, просто в районе 2011 года выяснилось, что построенная Сурковым система, она не очень эффективна. Внутри сурковской системы прорастало массовое недовольство, что вылилось в митинги на Болотной площади. Никаких способов сдержать недовольство или там запрос людей на то, что власть была бы подотчетна гражданам, в этот момент не просматривалась. Ну и роль Суркова в последующих событиях, уже когда, в общем, власти начали держаться за вот этот режим, который был построен при помощи военного насилия, в первую очередь, начиная с аннексии Крыма, в этом роль Суркова была уже, в общем, все менее значимой. А какие-то игры с креативным классом, так называемым, построение псевдопартийной системы, создание системы пропаганды, Сурков этим занимался, да, но, в общем, в 2011 году выяснилось, что это все разбивается просто про то, что 100 тысяч человек спонтанно выходят на площадь с требованием честных выборов.
Ага, то есть он не доделал, не дожал, не доумел этот самый Сурков. Но вот что интересно, Кирилл, вот в этом романе, он же как бы говорит автор, что это не совсем Сурков, но тем не менее он нам навязывает именно Суркова, потому что вокруг него выстраиваются какие-то документальные истории, которые выстраивались именно вокруг Суркова. Недокументальные тоже выстраиваются, мы о них еще поговорим. Вот он занимается в этом романе самооправданием. Он говорит, что я не виноват. Во-первых, вот как в кино «Бриллиантовая рука», я не виноватая я, он сам ко мне пришел. Ко мне пришел Березовский и соблазнил. Говорит, давай работать на Путина. Я согласился. А дальше я работал на Путина и делал так, как он хотел. Не потому, что я этого хотела, а потому что так было нужно им, а я привык. если я во что-то ввязываюсь, делать это хорошо. Вот давайте этот монолог послушаем.
Правда предстала такой, какая она есть. Царская империя возникла в результате войны, и логично, что в конце концов она вернулась к войне. В этом заключалась незыблемая основа нашей власти, ее изначальный порог. В сущности, если присмотреться, мы когда-нибудь оттуда двигались? Все не могло быть иначе. Я знал это с самого начала, когда решил сопровождать Путина на этом пути. Я делал это не по убеждению и не из интереса. Я делал это из любопытства, чтобы испытать себя. Я сказал себе, что это лучше, чем обычная жадность, разочарование, жажда мести, фанатизм, желание доминировать над ближним своим. Я бы не изменил мир, но я бы не позволил другим на моем месте сделать его еще хуже. Война с Украиной была такой же, как и все остальное. Я не хотел ее. Более того, я решительно выразил свое несогласие. Но потом, когда царь принял решение о ней, я сделал все, что было в моих силах, чтобы она увенчалась успехом. По привычке, из гордости. Потому что я мог. Так было с самого начала. С бомбами в Москве и войной в Чечне, с арестом Ходорковского и падением Березовского. Ни одно из этих событий не было задумано мной, но тот, кто задумал, мог положиться на мой неутомимый труд. Я не мог вынести мысли о проигрыше. Мне везло. Я почти всегда выигрывал.
И вот дальше, Кирилл, он там ставит запятую, я выигрывал, но когда я увидел эту кровищу донбасскую, я больше не смог, и он отошел. То есть вот смотрите, вы, говоря о реальном Суркове, думаете, что он просто прокололся, облажался, грубо говоря. Вот в 2011 году вся его конструкция обрушилась, разбилась об эту болотную. Автор романа думает по-другому и приписывает ему совершенно другие мысли, что вот он строил-строил и, наконец, достроился до войны, до крови, до того, что этот Донбасс уничтожается этим же русским оружием, он это видит, и он не может этого вынести и отходит. А где правда? Вот как вам кажется, где это? Сам он об этом никогда не говорил, потому что он исчез, он ушел в монастырь. Однажды его, я помню, что 3 года назад Станислав Белковский под домашний арест посадил, как вы помните. И с тех пор мы ничего о нем не знаем, интервью он не дает. Как вы думаете, где правда вокруг у этого?
Ну, слушайте, мы все-таки говорим про художественное произведение в двух формах. Да, роман и фильм. Вот, и понятно, что писать просто про какого-то чистого злодея, такого туповатого, да, это было бы неинтересно. То есть, вне зависимости
от того... Автору хочется его оправдать, правильно? То есть, автор хочет...
Ну, автору хочется драматического...
Усложнить.
...конфликта, да. Ну, понимаете, но драматический конфликт предполагает, что вот герой – это такой амбивалентный протагонист, текст – это амбивалентное, конечно, явление, у которого такая сложная система мотивации, который вот такой человек, да, то есть если бы автор его бы попытался бы описывать без этого драматического приема, то просто не было бы текста, не было бы интересно читать и, наверное, не было бы интересно смотреть по мотивам этого романа фильм. Я вот такую, наверное, вещь могу сказать, если по поводу реального нашего исторического события, исторических событий.
Реального отхода, желательно, от политики, от Путина.
Ну, да, я думаю, если шаг назад все-таки сделать, мне кажется, да, что если бы Сурков сумел бы построить свою прекрасную политическую систему и действительно был бы волшебником, то Путину, возможно, не потребовалась бы война. То есть война вызрела в том обществе, которое, в общем, устало от путинизма. И война была ответом людей на недовольство тем, что, в общем, в стране происходит. И даже нынешние заявления Путина, вот самые последние, про то, что война – это якобы следствие Майдана и событий 2014 года, это ровно вот этот сюжет. То есть, как бы стареющая диктатура, сталкивающаяся с тем, что оказывается в стране, ну, с одной стороны в России, с другой стороны в Украине, живут реальные люди со своей политической волей, со своими ценностями, которые, в общем, не хотят ни Путина, ни Януковича. Это, в общем, такая вещь, которая диктатору дается тяжело, и диктатура начинает выживать. Вот, то есть, собственно, до некоторой степени то, что случилось с путинизмом после 13-14 года, это выживание диктатуры в системе, которую не смог отстроить Сурков. Он, возможно, решал вообще нерешаемую задачу. Он хотел построить какое-то подконтрольное, но при этом более-менее современное общество. Это задача
России. То есть буквально суверенная, но демократия.
Ну, конечно, да. Но это же понятно, что это же как бы горячий снег.
Кирилл, а вот зачем он придумывает эту любовную историю про то, как Ходорковский увел женщину у Суркова? Зачем ему это нужно? Причем это же поскольку имена, пароли, явки, вот прям Ходорковский, вот женщина. Я даже бросилась смотреть, что там происходит с женой Суркова. Все нормально, прекрасная семья, трое детей, никаких специальных связей с женой Ходорковского не наблюдается. Зачем он это делает?
Я тоже вижу. Ну, то есть, во-первых, мне понятна природа замены фамилии, да, для того, чтобы не столкнуться с исками о защите чести и достоинства. Это вот некий просто литературный персонаж. И дальше, мне кажется, здесь у нас тоже есть некоторая билетристика. Для того, чтобы западному зрителю было интересно смотреть за такой картиной, частично реальной, частично выдуманной, нашей политической реальности, конечно, нужны какие-то еще личные драматические конфликты. Ну, буквально как в таком греческом театре, да, как бы количество драматических конфликтов, которые известны человечеству, оно конечно. Вот, и у нас есть перед глазами любопытная параллель здесь, потому что в этом же году вышел художественный фильм про Анну Политковскую, который называется «Слова войны». Там прекрасная актерская работа, вот актриса, которая играла главную роль. Но при этом там есть такие довольно обескураживающие вещи. В частности, заметная часть сюжета строится на, с одной стороны, такой производственном конфликте, а с другой стороны, романтической истории между героем, который изображает главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, с одной стороны, и с другой стороны, Анну Степановну Политковскую. Вот, что, в общем, всем людям, которые имели хоть какое-то отношение к газете, ну, конечно, кажется, и там знакомы с семьей Анны Политковской, кажется, абсолютно и нелепицей, но и в семье, и, в общем, вокруг просто смеются над такой, в данном случае, такой романтизированной клюквой, засахаренной, я бы сказал, клюквой.
Но она вообще даже оскорбительная, я бы сказала, эта клюква.
Ну, то, там же как бы тоже это, не, так сказать, художественный прием, да, то есть это не документальный фильм, но, в общем, все как-то скорее усмехнулись, посмеялись, кто-то расстроился, но никто это не воспринимает всерьез. Я думаю, что идея о том, что вот эта новая Россия, она росла в 90-е годы как бы из одного какого-то круга, она укрепляется тем, что якобы была еще какая-то такой любовный треугольник между олигархом, кремлевским пиарщиком и женщиной, которую они не поделили. Но вполне нормальный прием для художественного фильма, не более того.
Если бы это не были реальные совершенно люди, как Михаил Борисович Ходорковский, с реальными фамилиями, наверное, было бы нормально. Тут как-то я не думаю, что это очень нормально буквально лепить вот такие вещи. Ну, хорошо, это их дело. Есть другой персонаж, Игорь Сечин, который прописан в этом романе, выписан. Вот тоже, в принципе, критика ругает фильм за то, что схематичные, условные персонажи, как в комиксах. А вот в книге. Вот давайте послушаем с вами, Кирилл, как описывается Сечин и попытаемся сравнить с реальным Сечиным.
Вот Сечин, секретарь Путина. Я уже говорил вам о нем раньше. Он открывал двери, звонил по телефону. Как и многие мужчины с его обликом, он долгое время чувствовал, что его недооценивали. Люди видели его с маленьким портфелем в руке, с опущенными глазами в присутствии царя, и его принимали за смесь машинистки и дворецкого. За 4 года в Кремле он стал прототипом уверенного в себе властного придворного. Мир принадлежал ему до тех пор, пока поблизости не было вождя. Достаточно было, чтобы тот бросил на него быстрый взгляд, и он снова превращался в дрожащую овцу. На неформальных встречах, когда все снимали пиджаки, чтобы было удобнее, он все равно сохранял галстук в знак уважения к царю. До встречи с Путиным он работал в КГБ в Мозамбике. Одному Богу известно, что он там делал. Время от времени он туда возвращался. Для него высадка с самолета «Антонов» на африканской полосе в сопровождении солдат спецназа или послание от царя местному диктатору были чем-то вроде отпуска. Однажды я узнал, что он окончил филологический факультет, и мне пришла в голову абсурдная идея, что у нас могут быть какие-то общие увлечения. При первой же возможности я попытался расспросить его о любимых авторах. Мы были в его кабинете. «Я не читал ни одной книги со дня выпуска», — ответил он мне бесцветным голосом. «Только это». И он жестом указал на стопку заметок без заголовка, составленных службами безопасности. В любой сделке есть задачи, которые никто не хочет выполнять, но которые важны. Это удел Сечина. Как в истории с Ходорковским, когда встал вопрос о том, что мы будем делать с его компанией «ЮКОС».
Что вы скажете? Кирилл, опять же, зная этого человека, но я когда говорю «знаю человека», не буквально «знаю человека», но много чего о нем знаю.
Ну, слушайте, первое, наверное, что бросается в глаза, что это хорошо написанный текст, интересно читать, такие люди интересные, боевые филологи, высадки из трапа самолетов в Мозамбике, вот, такая карьера любопытная. Опять же, Игорь Сечин – это фигура уходящая, это фигура, которая в такой поздний финальный путинизм просто плохо вписывается, видимо, по какой-то своей личной антропологической несостоятельности. Вот. И мы про него уже несколько лет, в общем, ничего не слышим на том уровне, на котором слышали раньше. Ну, можно поностальгировать, вот какой все-таки отборный человеческий капитал вокруг себя, в кавычках, конечно, собрал диктатор.
Ну, а похоже на него вот эта характеристика, который вот такой несчастный клерк, у которого неограниченная власть кругом, кроме самого вождя. Вот он все, он хозяин всего, кроме вот Путина.
На какой-то момент Сечин, конечно, был очень влиятельным человеком. Его часто называли там вторым человеком даже в России, когда он мог как-то без спроса, да, значит, обращаться к вождю по разным вопросам. И, конечно, это типичный, но это такой неосталинизм в этом вопросе, да, потому что у Сталина были такие конфиденты, Поскребышев, например, да, которые не делали карьеру руководителей нефтяных госкомпаний, ну, такой опции просто не было. Но при этом понятно, что многие вопросы решались именно через доверенное лицо секретаря, и отбирались эти люди исключительно по признакам личной лояльности. У них не было никаких других достоинств, и не должно было быть никаких других достоинств. Но в этом смысле, я думаю, что в данном случае драматический прием в отношении Игоря Ивановича Сечина, опять же, такой забывающейся фигуры сейчас, он достаточно убедительный и интересный.
Восприятие западным зрителям российской политики, это буквально воспринимается, как вы думаете? Вот я сейчас только о западных, потому что мы обсуждаем западный фильм, последний, вот этот «Кремлевский волшебник». Как они все это воспринимают сквозь призму этих фильмов? Буквально или все-таки в массе своей? Допускают, что здесь есть, если говорить тавтологически, допускают допущение.
Я думаю, что философ Славой Жижек сказал бы, что здесь вопрос нужно как-то поменять местами, причинно-следственную связь. Мы в этих фильмах видим как раз то, как западная аудитория воспринимает Путина. Вот. Ну, потому что это же, с одной стороны, с точки зрения маркетинга, правильно, да, показывает людям то, что они так готовы и хотят увидеть, то, что для них знакомо. С другой стороны, все сценаристы, все режиссеры, которые эти фильмы снимали, у них есть определенная картина реальности в голове. Вот они ее транслируют. Откуда они ее берут? Они не жили в России. Они не, в общем, не следили внимательно, наверное, за нашей историей. У них, конечно, были консультанты, да, но все-таки это именно массовое произведение. И вот оно отражает некую картину восприятия Путина и путинизма и России современной через призму этого кинематографа.
Ну, это тогда совершенно такая цепочка бесконечная. То есть нам показывают то, как воспринимает это писатель или режиссер, потом его аудитория воспринимает так, как он это воспринимает. Он тоже откуда-то это воспринял. То есть это... И все это не имеет отношения к реальности, как правило, либо никакого, либо частичного.
Это сложный вопрос, насколько это не имеет отношения к реальности, потому что у меня есть ощущение, что западные политики, вот, ну, я вот плотно наблюдаю за тем, что в Европе происходит, в частности, они во многом ориентируются в своих представлениях о путинизме как раз на, ну, какую-то такую усредненную картинку, если не на образ, почерпнутый из художественных фильмов, то, ну, такую картину очень экзотическую, да, то есть, вот, с одной стороны, есть такая далекая, загадочная, большая страна, в которой все время такие неприятные вещи происходят, вот как у нас в России. С другой стороны, западные, даже, в общем, эксперты часто просто плохо понимают устройство российского общества, что в нем действует. Ну, то есть, не знаю, как, почему там учителя не протестуют против того, что им навязывают новые учебные программы идеологические. Вот такие вопросы задают даже хорошие эксперты в целом. Да, и по всем остальным поводам тоже мы слышим такие вопросы, что показывает, что ну, природа постсоветского общества, которое сложилось сейчас в России во время войны, она Западу в целом не очень понятно и до какой-то степени не очень интересно. Да? То есть это не художественный вымысел, здесь идет параллельно с таким политическим воображением.
Но есть у вас ощущение, не знаю, хочу свои сверить ощущения, что вот эти Путины в исполнении Джуда Лоу, они приводят к мысли зрителя, что ну ничего страшного, он не страшный, он человек, он сложный, вот вы говорите, усложняется образы, там любовные линии вводить, он такой же, как мы, он сложный, но он не страшный. Вам не страшно от того, что Путин показывается, подается не страшным?
Я тоже думаю, что Путин не страшный. То есть, как дело, ну, если кто-то совершает военные преступления и ведет репрессии, это не означает, что он страшный. Тут вопрос еще, кто кого, в общем, боится. Мне кажется, что самый напуганный человек как раз это диктатор, который боится своего народа и ради этого начинает войну. Поэтому я в целом не очень люблю расчеловечивание. Я думаю, что Путин прекрасно бы смотрелся в суде, да, значит, в тюремной камере. Не знаю, сможем ли мы до этого дожить и увидеть такую картину, но в этом нет ничего страшного. То есть это как бы человек заслужил определенного рода справедливое правосудие, если все-таки будет такой шанс, чисто хотя бы гипотетически. Но вот мы увидим тоже вполне себе живого человека. Про него можно будет книги писать. Многие преступники, политически осужденные в прошлом, они потом писали биографии о том, как их неправильно поняли. Было бы очень интересно почитать такую книгу.
Спасибо, Кирилл, за этот разговор. И в завершение я не могу призвать вас смотреть этот фильм, когда он появится, потому что, ну, вполне возможно, что он может раздражать в каких-то своих схематичных особенностях. Но что хорошо, действительно и здорово в этом романе, что это такая крутая пропаганда замятинского романа «Мы», который действительно нужно читать. Он действительно гениальный. Лучше, чтобы прочитали все, всем человечеством. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.